Гуманизм может проявиться в самых разных формах. И то, о чем буду говорить я, это гуманизм православный. Для примера я избрал не так давно канонизированного святого, вот здесь виден его портрет, святого преподобного Серафима Вырицкого. Почему его имя? Потому что это почти что наш современник. Он представился в 1949 году. Святой преподобный Серафим Вырицкий пережил самые тяжелые, самые трагические, самые сложные годы истории нашей страны. Прожил их, прочувствовал, принял. И именно поэтому вот я беру его в качестве примера. На самом деле, до 1992 года его имя было мало известно. То есть он вот жил, вырился, но был священник, кроткий, спокойный, добрый. И только уже вот стараниями энтузиастов в начале 90-х, когда была заново отреставрирована церковь Казанской иконы Божьей Матери, где он служил, и была построена часовня над ракой с его мощами, и было наконец-то было рассмотрено заявление о его канонизации, и православная церковь приняла решение о причислении его к лику святых.
А можно ли вот это положить?
Пожалуйста. Конечно же, это заслуженно. С одной стороны, вроде бы тихий, неприметный, кроткий человек. С другой стороны, это именно вот, своей жизнью. Он и явил пример воплощения вот, того самого христианского представления о том, каким должен быть человек, как он должен относиться к другим людям. В миру его звали Василий Николаевич Муравьев. Он родился в 1866 году в глухой деревне Ярославской губернии в семье зажиточного крестьянина. Очень рано познал нужду после смерти отца. Друг семьи посоветовал ему переехать в Санкт-Петербург и заняться торговым делом. Надо сказать, что семья Муравьева была не только культурной, но и по меркам российской глубинки, очень культурной. Сам Василий с раннего детства овладел грамотой и достаточно много читал. В житии описана встреча его с духовным наставником, который посоветовал ему до поры до времени жить в миру и вступить на духовный путь уже в зрелом возрасте. Что он и сделал? Долгое время он служил сначала приказчиком, то есть продавцом, потом управляющим, потом открыл собственное дело. Он занимался торговлей мехами, в нужный момент женился. О происхождении его супруги практически ничего не известно. Известно только, что они вместе прожили всю жизнь в самых разных, правда, уже качествах. У него были дети. К 1895 году он был достаточно состоятельным купцом второй гильдии, хотя и принадлежал крестьянскому сословию, был достаточно богат. И тем не менее, уже тогда его отношение к людям проявлялось и не только в его характере, но и в широком занятии благотворительной деятельностью. И в пожертвованиях на Новодевичий монастырь, который сейчас активно восстанавливается на Московском проспекте. Поворотным моментом стала смерть его младшей дочери Ольги. Вот. После этого он понял, что для него пришла пора приступать к духовному пути. Однако прошло еще много лет, прежде чем мещанин Василий Муравьев стал монахом Серафимом. Его жена также приняла монашеский постриг. Под именем Кристины она была монахиней того же Новодевичьего монастыря. После они приняли схиму, то есть высшую ступень монашества. И так вместе и прожили. Иеровский монах Серафим, его келейница, схимонахини Серафима. Похоронены они в часовне возле Казанской церкви в Ирице. Одно время иеровский монах Серафим служил в Александро-Невской лавре. После того, как он тяжело заболел, он получил назначение в Ирицу под Санкт-Петербургом. И там с 1930 года и до представления жил, служил в Казанской церкви, давал наставления и утешения. Вот я сказал, в этом человеке вроде не было ничего особенного. Просто любовь. Как вот даже сказано в житии, никто от него не слышал ни слова упрека, ни слова осуждения, только духовная помощь. И люди к нему приходили в огромном количестве, стояли в очередь, проводя в его келье совсем немного, и удивлялись, откуда у него берутся силы при тяжелейшей болезни, за которой он был последние годы жизни, часто прикован к постели. Вот, когда он с трудом вставал на молитву, когда он с большим трудом служил службу, говоря еле слышно, потому что у него пропадал голос. Тем не менее, у него находились и силы как-то вот помочь людям. Тяжелые годы, годы всеобщего озлобления, годы революции. И можно считать чудом, что отец Серафим ни разу не был ни арестован, ни подвергнут допросу. В житие приводится один любопытный эпизод. После беседы с ним чекист, который пришел его арестовывать, вышел со слезами из кельи и сказал: если было больше таких священников, мы бы все были верующими. Правда, по другим источникам он сказал следующее: не нужны были бы репрессии.
А он потом не ушел в церковь, чекист?
Неизвестно.
Это какие годы были?
Это 30-е годы.
То есть уже НКВДшник,
конечно. НКВДшник, конечно, конечно. И вот здесь очень интересный момент. Когда я читал житие, уже со времен 90-х годов, честно говоря, у меня чувство было гадостное. Вот эта книжка, она содержит хороший фактический материал, она интересна. Но составлено вот ощущение такой вот грубой, мерзкой агитки. Еще более мерзкой, именно вот исходя из памяти этого человека, Серафима Вырицкого. Если вдуматься вот в только что приведенный мной эпизод, ведь на самом деле чекист, нормальный, хороший чекист.
Чекист или НКВДист? Ну, принципиальная разница.
Ну, чекистами называют даже современных ФСБшников.
Понял.
Просто получил, как бы это сказать, подтверждение веры в человека. Он увидел своими глазами пример честного служения Богу. То есть, видевший до этого священников, которые занимались контрреволюцией, спекуляцией, всякими разными темными делами, священников грубых, жестоких, он увидел священника настоящего. Тут история умалчивает, что с ним было дальше, но хочется все-таки надеяться, и может быть так оно и было, что для него это было уроком справедливости. И в дальнейшем, конечно, он подумал бы много раз, прежде чем хватать человека и, может быть, просто бы честно служил избранному своему делу, служил на своем посту. В общем-то, важно и нужно, никто не спорит. Вот почему, опять же, я говорю о том, что это житие мне очень не понравилось. В нем явный чекист и все вот ему подобные, буквально в следующем абзаце, названы зверями. Сказано, что если к Серафиму Саровскому подходить, приходили звери агрессивные, лесные звери, то к Серафиму Вырицкому приходили звери в человеческом обличии. Не звери, а люди. Люди запуганные, дезориентированные, задавленные. И в этом смысле простое христианское доброе слово становилось уже вот подвигом необходимым. Другой эпизод, очень тяжелый, произошел во время войны. Церковь было приказано взорвать в 1941 году, якобы потому, что она служила ориентиром. Однако офицер подрывной команды, командир подрывной команды, офицер, лейтенант, вошел в церковь и через некоторое время был найден мертвым. Рядом валялся его револьвер. Опять же, в житии про это как-то промолчали составители. Не дали оценку. А если вдуматься? Ведь это тяжкий грех. Грех самоубийства. К сожалению, опять же, вот в житии не дана оценка самого Серафима Вырицкого. Вне всякого сомнения, он об этом знал. Тем более, что он еще в начале войны предсказывал, что и церковь постоит, и в ней будет служба. Так оно и случилось. Вот. Не дана, не приведена оценка Серафима Вырицкого. Я рискну предположить, что если он и высказал, то что-то очень такое, что составители этого жития хотели бы скрыть.
А я рискну предположить, что этого случая не было. Что вряд ли лейтенант стал бы стреляться в церкви из-за того, что он не захотел ее взорвать. Очень сомнительно.
Тоже может быть. Предположение Константина имеет под собой то основание, что весьма вероятно, что этого действительно не было и что весь этот эпизод выдуман. По одной простой причине. Казанская церковь, она, конечно, высокая, она сделана, построена по образцу древнерусских деревянных церквей северных с высоким шатром. Но она стоит в густом сосновом лесу. Над верхушками деревьев едва-едва виден крест. В качестве ориентира для артиллерии она бесполезна. Никаких серьезных рубежей обороны там не было. И приказ взорвать эту церковь был бы не просто идиотским, а с учетом, в общем-то, дефицита военных материалов даже преступным. Кстати, насчет второй церкви Вырица, церкви Петра и Павла, подобных сведений о том, что ее собирались взрывать во время войны, не сохранилось. И, по всей видимости, что взрывать ее было совершенно незачем.
Но это не значит, это не было.
Да, поэтому предположение Константина, я думаю, тоже имеет право на существование.
По моей картине мира.
Да, почему бы нет. И вот здесь мы подойдем к самому главному. Насколько все-таки вот этот вот гуманное отношение к человеку, насколько пример гуманизма, явленный нам святым преподобным Серафимом Вырицким, насколько он, как бы это сказать, органичен. Попробую дать ему оценку. Да, это было необходимо. Дать людям слово утешения. Но с другой стороны, сутками напролет люди стояли у дома, где Серафим Вырицкий снимал несколько комнат. И не все могли получить от него слово утешения. Но физически он не мог всех принять. Когда он был купцом, он много денег жертвовал на благотворительность, на помощь бедным. Но он не мог помочь всем. Являя людям пример высочайшего духа и высочайшей любви, Серафим Вырицкий оставался заложником системы, эксплуататорской системы, даже уже в годы советской власти. И в этом плане христианский гуманизм, православный гуманизм имеют ограничения, резкое ограничение. Являя помощь, давая нужную, необходимую, жизненно необходимую помощь людям, давая пример все же, этот гуманизм не ведет вверх. Как ни парадоксально, не ведет к выходу из инферно. Он оставляет людей вот в этой самой системе. системе отношений, где миром правит сатан. Ложь, грубость, зависть, жестокость. Да, чекист не стал арестовывать старца Серафима, не стал являть пример жестокости. Почему? Да потому что он человек. И старец раскрыл в нем все человеческое. Но чекист был человеком. К сожалению, для нелюдей этот гуманизм не является оружием. Потому что в те же годы был пример и другого рода. Протоиерей Иоанн Кочуров, святой священномученик Иоанн Царскосельский, во время Октябрьского переворота организовал крестный ход с призывом отказаться от насилия.
А что такое Октябрьский переворот?
Великая Октябрьская социалистическая революция.
Это когда было восстание?
Да. С призывом отказаться от насилия. Этот крестный ход оказался на пути толпы пьяных анархистов. В результате священник Иоанн и еще несколько человек были просто растерзаны пьяной толпой. Совсем недавний пример, я его прочитал в интернете буквально в пятницу. Дикий случай произошел в Ивановской области, когда два уголовника вошли в дом к священнику, пытали его, пытались ограбить, унесли какую-то мелочь. Самое страшное было то, что одного из них, этот же самый священник, за год до этого крестил. К большому сожалению, нужно все-таки признать, что вот этого недостаточно. Этого мало. Это значит, нужно что-то еще. Пожалуйста.
По поводу вот того, что вот я сейчас услышал из жития святого Серафима Вырицкого. В большинстве я не могу, из того, что вот мне было сказано, я не могу понять одно, почему его считают святым. То есть я уверен, что после революции Октябрьской таких людей, как Серафим Вырицкий, было очень-очень много. Очень много людей, которые могли общаться со своими ближними и что-то им преподнести и как-то их морально или духовно поднять. Вот ситуация с церковью, как уже выяснялось, что вот ее хотели снести, это более чем противоречиво. Ситуация с чекистом, НКВДшником, или как хотите его называйте, который один пришел, мне кажется, нереально. Следует почитать Солженицына о том, как данные аресты происходили. Приезжала машина, 3-4 человека, у них подписан орден на арест, и в случае, если они этого товарища не берут с собой, то под арест попадают они сами. Так что один чекист, который пришел поговорить и ушел как бы со слезами на глазах, мне кажется, нереальным.
Было же сказано, в общем-то, о том, что житие, оно...
Что я могу сказать? Мое личное мнение, не хочу его никому навязывать. Что в данный момент церковь с каждым днем, с каждым месяцем теряет свои позиции в обществе, им надо как-то эти позиции удержать. Каким образом? Возможно, выпустив вот похожую литературу. Не хочу сказать, что именно вот эта книжка и есть вот этот способ удержать позиции.
Ну, во-первых, я просто не упомянул с командиром группы, со старшим.
Трижды. Ну, его бы слоили и тут же связали.
Произошло. Ну, автомобиля у них там не могло быть, потому что Вырица — это и сейчас деревня, а в те времена автомобильное сообщение с Вырицей было, мягко говоря, затруднено.
Нет, ну, в данном случае, может быть, это была телега.
Это очень.
Да.
Давайте не будем на это спорить.
Ладно.
Делаем,
мне еще понравился конец вот выступления, что в принципе христианский гуманизм на сегодняшний день он недостаточен. То есть общество выросло из этих рамок, из религиозных рамок, в котором оно находилось очень долгое время. Общество разрослось, оно получило на сегодняшний день больше свободы. То есть люди начинают уже понемногу по-другому думать. Вот если раньше там человека могли распять за то, что он считал, что Земля круглая, то сегодня это никого абсолютно не удивляет. Поэтому, да, действительно, на смену христианскому гуманизму оно потеряло свои позиции, и эта ниша, можно сказать, сейчас не занята. То есть люди начинают искать как бы свою свободу сейчас не в церкви, у каких-нибудь ведунов, у колдунов. Ну, как бы разнообразия на эту тему очень много.
Проблема небольшая, сам проблема де кризис фундаментальный.
Porque el
ser humano necesita el desarrollo de un sentimiento religioso para desarrollarse como persona.
Человеку, ну, нужно религиозное чувство, чтобы развиваться как...
Es como el motor, uno de los motores básicos de la civilización.
Это один из важных двигателей цивилизации.
Y si no hay referencia hacia dónde ir...
Если потерян как этот вектор направления...
Ya tiene un lío el ser humano como ser. En su estructura ya... Интерна, структура физико-физика.
В своей внутренней структуре сам себя начинает терять.
Вот это и desarrollo intelectual, pero un desarrollo, hay un desarrollo espiritual. Y ese desarrollo espiritual solamente lo puedes conducir a través de un sentimiento religioso.
А духовного развития нет.
Lo tienes que hacer a través de un sentimiento religioso.
Но человек должен двигаться также через религиозные какие-то...
И yo veo un serio problema de raíz entre cristianismo y humanismo desde el inicio del cristianismo.
Y yo veo serios problemas en corne между христианством и гуманизмом.
Es una contradicción.
Потому что это два противоречия.
Si el humanismo pone al ser humano como centro, como valor central de las cosas.
Если гуманизм ставит человека как центр.
Como el centro de las cosas, como el valor principal.
Как наивысший ценность.
El cristianismo va a poner a Dios.
Христианство выставляет Бога как высшую ценность.
Entonces ya tenemos algo por encima del ser humano.
То есть нечто, что находится выше человека.
Y que el ser humano tiene que estar a disposición de ese algo.
И эта идеология говорит, что человек должен быть на служении этого что-то, чего-то.
Algo que no es claro.
Это чего-то, что абсолютно
si не ясно.
Это как некое чувство.
И tenemos dos, yo voy a remitirme nada más a dos hechos muy concretos en la historia, donde cristianos o gente que muy cercana a la iglesia y al sentimiento religioso en algún momento se destacan.
Я хочу вспомнить только два случая.
Uno es Tomás Moro. O sea, hay dos personajes en la historia que...
Есть два персонажа в истории.
Hay muchos más, pero voy a...
Вот я хочу сказать об этих двух, есть намного больше.
Que en su inicio son gente que proviene del sentimiento religioso y de la parte religiosa del asunto, del cristianismo.
Начали с христианства, то есть базировались поначалу на христианстве.
Como Tomás Moro, por ejemplo.
Как Томас Моро.
O León Толстой.
Или как Лев Толстой.
Yeah, y veamos cómo acaba.
И посмотрим, как...
A palos con la iglesia.
То есть в полном противостоянии с церковью.
Porque en algún momento encuentran que hay contradicciones.
Потому что на каком-то этапе они понимают, что есть противоречия.
Да, можно реплику? Вот по поводу Томаса Мора я бы не во всем согласился. Он ведь противостоял не столько церкви, сколько королю. Который хотел присвоить себе инициативу, прерогативу церкви. Но вообще пример интересный. Иван.
Да. Ну, во-первых, насчет того, насколько, так сказать, верным было решение о канонизации Серафима Галицкого. С одной стороны, да, в начале 90-х канонизация... новомучеников или вот каких-то новых святых, это было политическим актом, бесспорно. Логическим завершением всей этой вакханалии стала канонизация царской семьи. Я не берусь сейчас оценивать деятельность руководства православной церкви. Я говорю вот о конкретном человеке, о Серафиме Галицком. Все-таки в православной церкви есть определенные и очень жесткие каноны, по которым определяется святость. и худо-бедно они соблюдаются. Здесь я подчеркиваю, я просто ухожу от оценки и предостерегаю от поспешных оценок. Потому что мы вторгаемся в ту область, в которой мы не знаем практически ничего, о которой у нас мало информации, о которой пока еще отсутствуют в достаточном количестве научные данные. С одной стороны, да, человек вроде бы простой, правильно, таких людей было много. С другой стороны, не ко всякому священнику и не ко всякому человеку будут приходить толпы. Обратим внимание, это 20-30-е годы, когда только-только развивается радио, когда официальная пропаганда, естественно, ничего не упоминает о том, что где-то там в селе Вырице есть чудо-священник. То есть, когда люди пользуются только вот информацией, полученной из уст в уста, слухами, я, опять же, ничего не могу сказать насчет чудес, которые происходят или якобы происходят в часовне Серафима Вырицкого. Весьма вероятно, что подавляющее большинство этих случаев можно объяснить простым самовнушением верующим. Вот. Но, опять же, с другой стороны, я и категорически против того, чтобы вот бесспорно отвергать саму мысль о некоторой необычности этого человека. Да.
Извини, пожалуйста, мы немножко о другом. Как мне
показалось? Ну, я просто...
Мы говорим не о святости с точки зрения церкви, нетленность там или нетленность. Там,
Костя, все правильно.
Мы говорим о моральных вещах.
Правильно.
О том, что он принес людям. В чем его гуманизм.
Я хочу просто предостеречь вот от таких слишком категоричных оценок.
Так, у нас оценки-то с точки зрения человека, а не религиозного
деятеля. Все правильно. С точки зрения человека.
Что он дал людям?
Вот как раз именно пример. Может быть, собирательный образ.
Я понял.
Пример отношения к человеку. Я опять же приведу слова из жития. Никто никогда не слышал от него слова упрека. Он умел, или может быть не умел, а чувствовал, как донести до человека мысль, как раскрыть человеке человеческое начало. Вот опять тот же самый случай с чекистом, даже не единич. При этом совершенно не использовать какое-то вот давление, не возбуждать человеке чувство вины, а наоборот. В этом плане, как ни странно, Серафим Вырицкий, ну, равно как и очень многие ему подобные люди, оказываются противниками церкви, которая как раз занимается возбуждением чувства вины, пропагандирует идею греховности.
Иван, да. Извини, пожалуйста, мы опять уходим, да, в сторону какую-то религиозную, церковную. Это все интересно, но были ли какие-то факты, действительно свидетельствующие об его отношении к людям? Не по житию, а вот действительно объективные факты, которые свидетельствуют о том, что он был гуманен, что он помогал людям.
Костя,
ну так, а житие-то составлено на основе чего?
Ну вот у нас тут уже прозвучало несколько откровенно легендарных историй, которые имеют... И с застрелившимся офицером, и о том, как трижды приходили братья.
Это
братья.
Легенда.
Ну, ты мне извини, это отдельная, конечно, тема, но это дело совершенно том, верно что... было сказано. Это не соответствует конкретным историческим реалиям. Не могло такого быть. Если бы к нему пришли, его бы или арестовали, или не арестовали. Точнее говоря.
Дело в том, что есть, опять же, свидетельство. Я сейчас просто не буду цитировать конкретные статьи. Я же читал не только это.
Если есть статьи в религиозной прессе, то...
Нет, не религиозные. И это воспоминания, ну, составленные по воспоминаниям людей, знавших Серафима и очевидцев этих событий. То есть к этому можно относиться как раз как к достоверным фактам.
Можно я скажу? Я, на мой взгляд, гуманизм или гуманистические элементы, они не имеют религиозный оттенок или политический, или... иметь какой-то, скажем, я плохо говорю по-русски, в отличие от Георгия, но я стараюсь. он не, гуманизм не имеет национальность или какую-то, скажем, географические определенности и так далее. Гуманизм – это человеческий образ, скажем так. Можно найти человек-гуманист или человек не зверь, а человек, человек в любом обществе, в любой, в любой религии. Я согласен с вами, что вы рассказывали немножко о биографии этого священного человека. Да, я согласен с вами. Почему? Потому что вполне он был человеком, хотя он был религиозным. Почему? Потому что гуманистом он может быть и политиком, он может быть и атеистом, он может быть философом, солдатом и так далее. Независимо от того, что, кто он на самом деле. Там, ремесленник, священник или... русский или венесуэлец, или там, я уверяю вас, что среди гитлеровцев, нацистов в Германии, хотя они выполняли приказ, но у них были человеческие чувства, они были вовнутрь гуманисты, но просто не смогли не выполнять приказ. Среди, скажем, тех людей, которые служили Пиночет в Чили, были, скажем, люди с человеческими чувствами и так далее, и так далее. Понимаете? Поэтому поставить цель гуманизм или человек как человек, это есть, если вы хотите с точки зрения религии, это есть уважение к созданию Бога на земле. И я надеюсь, что вы понимаете мой русский язык.
Вы понимаете.
Если ты, если уважаешь или относишься к человеку по-человечески, значит, ты хочешь, не хочешь, ты все равно служишь Богу. Почему? Потому что ты уважаешь Его создание. Это независимо от какой религии. Потому что среди евреев были гуманисты, среди христиан есть гуманисты, среди мусульман есть гуманисты, среди атеистов есть гуманные люди. Поэтому в заключение я хочу сказать, что гуманизм как таковой, он не имеет религиозный оттенок. Или политический, или какой-то географический, или какой-то национальный оттенок. Вот это мое мнение.
Так совершенно правильно. Я же сразу сказал, что я разобрал вполне конкретный пример с соответствующими существующими ограничениями. Естественно, я полностью согласен. Я и не пытался кого-то убедить в том, что вот есть гуманизм православный, а другого нет.
Ну какое-то чудо, может быть, он сотворил. Люди, которые безгрешны, они были во всех времен и во всех народах. Может быть, он был такой именно святой. Почему? Потому что он не совершил много ошибок, грубо говоря. Или он был безгрешный. Они во всех времена, во всех времен и народов. Были такие люди, мудрецы или там безгрешники, так далее. В истории человечества, если так
можно сказать. Гуманизм может проявляться...
Встречались, только... имеется
да, в виду. Дело, я понимаю, он там в душе был хорошим человеком, обстоятельства застали, но если ты, сказать, участвовал в расстреле, ну какой ты гуманист?
Может быть, он даже среди них... Не хотели то, что я имел в виду. Среди них не хотели даже стрелять, когда в новаторию. И попали в племя или у себя даже сидели в тюрьму. Или, может быть, носил оружие и не смог стрелять, допустим. Это были такие факты, исторические факты.
Да, просто что гуманизм, критерием должен быть поступки, а не намерения, желания, мысли и все прочее.
Согласен.